Сребролюбие среди Божьего народа. Я видела, что многие единоверцы, на словах соблюдающие заповеди Божьи, присваивают себе средства, которые Господь им доверил и которые должны быть положены в Его сокровищницу. Они обкрадывают Бога десятинами и приношениями. Они скрытничают и удерживают от Него средства к собственной погибели. Они навлекают на себя истощение и нищету. А на церковь – тьму и мрак, своей жадностью, скрытностью и тем, что обкрадывают Бога десятинами и приношениями. Я видела, что многие души погрузятся во тьму из-за сребролюбия. Прямое обличающее свидетельство должно возвещаться в церкви, иначе проклятие Божье падет на народ так же неизбежно, как оно пало на древний Израиль по причине его грехов. Бог делает весь свой народ ответственным за грехи отдельных людей. Если руководители церкви пренебрегают своей обязанностью расследовать и выявлять грехи, которые навлекают неудовольствие Бога на тело церкви, они будут сами отвечать за эти грехи. Но работа с людьми – самая тонкая работа, которую когда-либо приходилось выполнять смертным. Не все способны исправлять заблуждающихся. Не у всех имеется мудрость, чтобы поступать справедливо, с любовью и милосердием. Люди не видят необходимости обличать в духе любви и нежного сострадания. Некоторые из них всегда излишне суровы и не чувствуют необходимости принимать наставления апостола. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторогая из огня». Книга Иуды, 22-23 стихи. У многих нет предусмотрительности Иисуса Навина, и они не чувствуют на себе особого долга расследовать проступки и своевременно пресекать грехи, существующие среди народа. Так пусть же таковые не мешают тем, на кого возложено бремя этой работы. Пусть они уйдут с пути тех, кому приходится исполнять этот долг. Некоторые братья делают обличение предметов споров, сомнений и придирок, из-за того, что другие исполняют работу, которую Господь не возлагал на них. Эти люди открыто мешают тем, кому Бог поручил обличать и исправлять господствующие грехи, чтобы отвратить гнев Его от нашего народа. Если бы у нас сегодня появился свой Ахан, то нашлось бы много таких, которые стали бы обвинять выполняющих роли Иисуса Навина и расследующих обстоятельства преступления, обвинять в том, что у них нечестивый дух придирок. С Богом не шутят. И порочные люди не могут безнаказанно пренебрегать его предупреждениями. Мне было показано, что исповедание Ахана похоже на те признания, что делают и будут делать некоторые из нас. Они скрывают свои преступления и не желают добровольно признаваться в них. Только когда Бог выводит их на чистую воду, они признают свои грехи. Некоторые люди следуют неверным путем до тех пор, пока не ожесточаются. Они вполне могут знать, что у церкви возникают проблемы, как и Ахан знал, что Израиль ослаб перед врагами именно из-за его вины. Однако совесть не осуждает их. Они не желают снять бремя с церкви, смирить свои гордые мятежные сердца перед Богом, а затем удалить от себя зло. Бог недоволен своим народом и не явит свою силу посреди него, пока в его среде существуют грехи, поощряемые людьми, занимающие ответственные посты. Люди, в страхе Божьем трудящиеся ради прославления имени Божьего и ради избавления церкви от помех, исправляющие тяжкие грехи, чтобы народ Божий понял, как важно возненавидеть грех и утверждать принципы чистоты. Прославляя имя Божье, эти люди всегда будут сталкиваться с сопротивлением неосвященных. Сафония так описывает подлинное состояние неосвященных людей и страшные суды, которые посетят их. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Книга Сафонии, 1 глава, 12 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запоет тогда и самый храбрый. День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, День облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Книга Сафонии, 1 глава, с 14 по 18 стихи. Слишком запоздалые признания. Когда, наконец, наступит критическое время, а оно придет неизбежно, и Бог будет говорить от имени своего народа, тогда согрешившие, которые были темными облаками и мешали Богу трудиться для своего народа, встревожатся из-за того, что так долго роптали и приносили делу Божьему одни разочарования. И, может быть, устрашившись, подобно Ахану, они признают свой грех, но их покаяние будет слишком запоздалым и неискренним. Хотя дело Божье может от этого выиграть, они не спасут себя таким исповеданием. Таковые исповедуются не потому, что осознали свое истинное состояние и поняли, как неугодно было Богу их поведение. Бог может еще раз проверить и испытать этих людей, и окажется, что они готовы освободиться от всякого непослушания и греха не более, чем до своего исповедания. Они склонны всегда вставать на сторону зла. И когда Господь призовет всех желающих встать на его сторону и решительно отстаивать правду, они проявят свою подлинную сущность. Люди, почти всю свою жизнь находившиеся во власти Духа, такого же чуждого Духу Божьему, как Дух Ахана, останутся весьма инертными, пассивными, когда все должны будут предпринять решительные действия. Они не будут знать, на чью сторону встать. Сатанинская власть так долго удерживала их в плену, что они ослепли и не имеют ни малейшего побуждения выступать в защиту правды. Но если они и не будут решительно действовать на стороне зла, то вовсе не потому, что ясно поймут принципы праведности, а лишь из-за того, что у них и на это не хватит духа. С Богом нельзя шутить. Только на время битвы знамя истины будет развернуто во всей своей красоте. Именно в этот момент знаменосцам надо проявить твердость и заявить всем о своих взглядах. Именно тогда будет проверено умение каждого воина креста Христова. Уклоняющихся от ответственности никогда не увенчают лавры победителя. Верные и истинные не станут ничего скрывать, но вложат в дело всю душу и силы и будут рисковать всем, что у них есть, независимо от исхода сражения. Наш Бог ненавидит грех и проклянет тех, кто воодушевляет грешника и говорит ему: «У тебя все хорошо». Господь примет только своевременно сделанные признания во грехе, чтобы снять бремя с народа Божьего. Но среди нас есть люди, которые, подобно Ахану, признаются слишком поздно, да и то лишь ради собственного спасения. Бог может проверить их и дать им еще одно испытание, чтобы доказать своему народу, что люди не выдержат ни одной проверки, устроенной Богом. Они не живут по правде. Они презирают прямое свидетельство, которое проникает до глубины сердца, и будут несказанно рады, если все обличители умолкнут. Илия обличает Ахава. Народ израильский постепенно терял страх и благоговение перед Богом, пока Слово Божье, сказанное через Иисуса, не утратило для него всякий смысл. В его, Ахава, дни Ахиил, вифилянин, построил Ерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. Третья книга Царств, 16 глава, 34 стих. Во время отступления Израиля Илия оставался верным и истинным пророком Божьим. Его твердая вера и праведная душа возмущалась, когда он видел, что отступничество и безбожие быстро разделяют сынов Израилевых с Богом, и он молился, чтобы Бог спас свой народ. Он умолял Господа, чтобы он не отверг полностью своих согрешающих детей, но, если нужно, своими судами пробудил в них раскаяние и не позволил им еще больше погружаться в грех и не истребил их, как народ. Господь велел Илии идти к Ахаву и объявить ему, что Божьи суды постигнут Израиль по причине грехов. Илия шел день и ночь, пока не приблизился к дворцу Ахава. Он не спрашивал разрешения войти и не ждал, пока объявят о его приходе. Совершенно неожиданно для Ахава Илия предстал перед изумленным царем Самарии в грубых одеждах, которые обычно носили пророки. Он не извинился за внезапное, без приглашения появление, но, подняв руки к небу, торжественно клялся живым Богом, сотворившим небо и землю, что Израиль постигнут суды. «В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Третья книга царств, 17 глава, 1 стих. Это внезапное объявление о Божьих судах за грехи Израиля свалилось на отступившего царя, как гром среди ясного неба. Его как будто парализовало от ужаса и потрясения. И прежде чем царь оправился от своего изумления, Илия, не дожидаясь реакции на свою весть, исчез, так же внезапно, как и появился. Он выполнил свою задачу, возвестив о горе и судах, посылаемых от Бога, и тотчас же удалился. По его слову, окна небесные закрылись, и его слово осталось тем единственным ключом, который мог отворить их. Господь знал, что, живя среди сынов Израилевых, его слуга подвергался опасности. Он не доверил его отступившему Израилю, но отправил к языческому народу, чтобы Илия там нашел себе приют. Господь направил его к женщине, вдове, жившей в такой нищете, что она поддерживала свою жизнь лишь самой скудной едой. Женщина-язычница, жившая в соответствии с тем светом, который имела, находилась в более приемлемом для Бога состоянии, чем вдовы израильские, получившие особые преимущества и великий свет, но тем не менее не жившие по тому свету, которым Бог благословил их. Поскольку евреи отвергли свет, они остались во тьме, и Бог не мог доверить своего раба народу, возбуждавшему его божественный гнев. Теперь у отступившего Ахава и язычницы Иезавели появляется возможность испытать силу своих богов и доказать, что слово Илии ложно. У Иезавели были сотни пророков, а против них выступает всего один человек – Илия. Его слово замкнуло небеса. Если Ваал может давать росу и дождь и покрывать луга зеленью, если он может заставить ручьи и реки течь, как обычно, несмотря на то, что небо не дает ни капли дождя, тогда пусть царь израильский поклоняется ему, а народ называет его Богом. Илия был подвержен таким же переживаниям, как и мы. Его миссия к Ахаву, страшное объявление о судах Божьих прямо в глаза царю, требовала мужества и веры. По дороге в Самарию Илия видел вечно текущие реки, холмы, одетые пышной зеленью, леса со множеством величественных цветущих деревьев. Все, на чем останавливался его взор, великолепно и пышно цвело, но, естественно, могло внушить неверие. Неужели все эти цветущие красоты природы в одночасье пополит засуха? Могут ли внезапно высохнуть эти реки, напаяющие землю, и больше никогда не наполнится? Однако Илия ни на миг не переставал верить своему Богу. Он продолжал осуществлять свою миссию, несмотря на опасность для жизни. Он твердо верил, что Бог смирит свой отступивший народ и, посетив его своими судами, приведет его к смирению и покаянию. Осуществляя свою миссию, Илия рисковал всем, что имел. Когда Ахав, выслушав слова Илии, в какой-то степени оправился от изумления, пророк уже исчез. Царь начинает тщательно расспрашивать о нем и разыскивать его, но никто не видел пророка и не смог дать царю какую-то информацию о нем. Ахав сообщает Иезавели о горе, известие о котором Илия изрек в его присутствии, и она делится своей ненавистью к пророку со священниками Ваала. Иезавели священники вместе проклинают пророка Иеговы. Новости об угрозах пророка распространяются по всей стране, у кого-то вызывая страх, но у большинства гнев и ярость. Спустя несколько месяцев земля, не освежаемая росой или дождем, высыхает, растительность вянет. Реки, никогда ранее не перестававшие течь, мелеют, ручьи высыхают. Пророки Иезавели приносят жертвы своим богам и взывают к ним день и ночь, прося дать земле освежающую росу и дождь. Но их заклинания и обольщения, которыми они раньше пользовались, чтобы вводить в заблуждение людей, теперь не действуют. Священники сделали все возможное для умилостивления своих богов. С настойчивостью и ревностью, достойными лучшего применения, они проводили целые дни возле своих жертвенников. Языки пламени, в котором сгорают жертвы, поднимаются на всех высотах. Страшные крики и мольбы священников Ваала слышатся каждую ночь во всей обреченной Самарии. Но ни облако не появляется на небе, только немилосердно палящее солнце. Слово Илии исполняется, и никакие усилия Вааловых жрецов не могут изменить его. Проходит целый год, и начинается следующий, а дождя все нет. Земля растрескалась, как после сильного пожара. Цветущие поля превратились в выжженную солнцем пустыню. Воздух стал сухим и удушливым. Столбы пыли и песчаные бури слепят глаза и затрудняют дыхание. В священных рощах Ваала опали листья, деревья в лесах не дают тени и выглядят, словно обгоревшие головешки. Голод и жажда вызывают повальную смертность среди людей и животных. Все эти свидетельства божественного правосудия не пробуждают в Израиле покаяние. И Иезавель обезумела от ярости. Она не желает покоряться небесному Богу. Пророки Ваала, Ахав и Иезавель и почти весь Израиль обвиняют в своих бедствиях Илию. Ахав отправил людей во все царства и государства на поиски странного пророка и потребовал от всех колен израильских поклясться в том, что им ничего не известно о нем. Илия запер небо своим словом, унес с собой ключ, и его нигде не могли найти. Тогда Иезавель решает, что поскольку она не может уничтожить Илию, то отыграется на пророках Божьих в Израиле и умертвит их. Ни один из тех, кто называет себя пророком Божьим, не должен остаться в живых, постановляет она. Эта решительно настроенная, разъяренная женщина выполняет свой безумный план, убивая пророков Божьих. Священники Ваала и почти весь Израиль настолько ослеплены, что убиением Божьих пророков надеются отвратить от себя бедствия, причиняющие им такие сильные страдания. Но проходит еще один год, а безжалостные небеса по-прежнему не дают дождя. Засуха и голод делают свое печальное дело, однако отступившие израильтяне не только не смиряют своих гордых грешных сердец перед Богом, но ропщут и жалуются на пророка Божьего, который навел на них это страшное бедствие. Отцы и матери видят, как умирают их дети, и ничем не могут помочь им. И тем не менее люди пребывают в такой страшной тьме, что не хотят понять одного. Божественное правосудие обрушилось на них по причине их грехов, и это страшное бедствие послано из милости к ним, дабы спасти их от безумного отрицания и отступничества от Бога отцов их. Какие страшные страдания и скорби пришлось пережить Израилю, прежде чем прийти к тому покаянию, которое было необходимым условием восстановления утраченной веры и ясного понимания своей ответственности перед Богом. Отступление иудеев было страшнее засухи или голода. Илия ждал и на протяжении томительных и долгих лет засухи и голода с верой молился, чтобы сердца израильтян через скорби и страдания обратились от идолопоклонства к Богу. Но, несмотря на все свои страдания, они твердо держались идолопоклонства и видели в Божьем пророке причину своих бедствий. И если бы Илия оказался в их руках, они бы предали его Иезавели, чтобы она лишила его жизни и таким образом удовлетворила чувство мести. Поскольку Илия осмелился произнести слово проклятия, как повелел ему Бог, он сделался объектом ненависти израильтян. Они не видели Божью руку в судах, которые постигли их по причине их грехов, но все приписывали человеку по имени Илия. Они не питали отвращения ко грехам, наведшим на них наказующий жезл Иеговы, но ненавидели верного пророка, Божье орудие, который обличил их грехи и навел на них бедствие. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Третья книга Царств, 18 глава, 1 стих. Илия заколебался было, Стоит ли ему отправляться в это опасное путешествие? В течение 3 лет его ненавидели. За ним охотились во всех городах по приказу царя. И весь народ дал клятву, что не может найти его. И теперь, по слову Божьему, Илия должен предстать перед Ахавом. Во время отступления всего Израиля начальник дома Ахавова, Авдий, остался верен Богу, несмотря на то, что его господин поклонялся Ваалу. Рискуя своей жизнью, он оберегал пророков Божьих, пряча их по 50 в пещере и принося им еду. В то время как слуга Ахава искал по всему царству источники воды и ручьи, Илия явился перед ним. Авдий поклонился пророку Божьему, но когда Илия послал его с вестью к царю, он страшно испугался. Он увидел опасность и неминуемую смерть для себя и также для Илии. Он искренне умоляет Илию не приносить его жизнь в жертву, но Илия клятвенно заверяет Авдия, что встретится с Ахавом в этот же день. Пророк не желает идти к Ахаву, но чтобы внушить уважение к себе, как к одному из Божьих вестников, он посылает весть через Авдия. «Илия здесь». Если Ахав хочет увидеть Илию, у него теперь есть возможность прийти к нему. Илия же не желает идти к Ахаву. Со страхом и изумлением царь выслушивает сообщение, что Илия, которого он боится и ненавидит, идет к нему. Он долго искал пророка, чтобы уничтожить его, и он знает, что Илия просто так не будет подвергать опасности свою жизнь. Или у него есть могучая охрана, или он несет какой-то страшный приговор. Ахав вспоминает высохшую руку Иеровоама и решает, что небезопасно будет причинить вред вестнику Божьему. В страхе и трепете, с многочисленным эскортом и внушительным войском спешит царь навстречу Илие. И когда он встречается лицом к лицу с человеком, которого так долго искал, то не осмеливается поднять на него руку. Царь, такой жестокий, исполненный ненависти к Илие, кажется обессиленным и лишившимся мужества в присутствии пророка. Встретившись с Ильей, он не может удержаться, чтобы не высказать того, что у него на сердце. «Ты ли это, смущающий Израиля?» 3 книга Царств, 18 глава, 17 стих. Илия, негодуя и ревнуя о чести и славе Бога, смело отвечает на обвинение Ахава. «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам». 3 книга Царств, 18 глава, 18 стих. Пророк, как Божий вестник, обличал грехи народа, объявляя ему суды Божьи по причине его нечестия. И теперь одинокий, но с незапятнанной совестью и твердый в своей непорочности, стоя в окружении вооруженных людей, Илия не проявляет робости и не высказывает ни малейшего раболепства перед царем. Человек, с которым говорит Бог, и который ясно представляет себе, как Бог относится к людям, живущим во грехе, не извиняется перед Ахавом и не воздает ему почестей. Будучи Божьим вестником, Илия теперь командует, и Ахав тотчас повинуется, как будто Илия монарх, а Ахав его подданный.